вами сегодня аналитик по финансовому сектору, это я, Бакланова Елена, и в этом подкасте, специально для канала «Мои инвестиции», мы будем обсуждать ZPIF и недвижимости. В ленте нашего канала вы можете прочитать наш гид по ZPIF, и сегодня мы хотели бы поговорить о истории появления этого финансового продукта в России, а также о текущем состоянии рынка. Сегодня со мной Михаил Костромин, коммерческий директор компании «Активы», и Алексей Стрелецкий, мой коллега-эксперт по рынку ZPIF. Компания «Активы» стояла у истока создания ZPIF недвижимости. Можно сказать, что именно благодаря им появился этот финансовый инструмент, доступный сегодня для розничных инвесторов. История начинается с появления в декабре 2015 года фонда «Актива-1» с супермаркетом «Пятерочка» в подмосковных Люберцах. Михаил стоял у истоков рыночных ZPIF недвижимости и сегодня поделится с нами историей их появления в России. С Алексеем Стрелецким, моим коллегом по каналу «Мои инвестиции», экспертом по ZPIF, мы поговорим о биржевых ZPIF недвижимости и какие преимущества они могут дать розничным инвесторам. Алексей, Михаил, огромное спасибо, что пришли. И первый вопрос Михаилу.
Добрый день, большое спасибо, что пригласили.
Говоря о истории ZPIF недвижимости, нужно начинать именно с вашей компании. Расскажите, как появилась идея создать фонды недвижимости? Почему вы выбрали именно коммерческую недвижимость? И с какими проблемами вы столкнулись, запуская первый фонд?
Да, спасибо за вопрос. Идейный вдохновитель нашей компании, конечно же, Оскар Хартман. Идея принадлежала ему. Он озаботился тем, чтобы сохранять свой капитал на долгосрочной перспективе. И в России он видит в первую очередь как инструмент для этого. Это коммерческая недвижимость. Когда читаешь умные западные книжки о том, что нужно откладывать капитал на будущее, и потом думаешь, как это в России реализовать, то все инструменты рублевые и в долгой перспективе, они подвержены риску, то, что мы видим сейчас. Однако недвижимость, по его мнению, и, конечно же, я с ним солидарен, поэтому мы в этой области уже так долго работаем, недвижимость, она защищает от инфляции в долгосрочной перспективе. То есть эти валютные курсы, они сказываются на инфляции. Инфляция в конечном итоге повышает выручку арендаторов, и поэтому стоимость объекта недвижимости тоже со временем растет. Это нелинейный процесс. Конечно же, покупая доллар, продавая его, можно защитить себя, наверное, быстрее там, и более короче, но можно и проиграть. А недвижимость все-таки это про долгосрок. Он пытался купить объекты сам. То есть он в тот момент продал компании «Купи VIP», появились какие-то средства, какая-то часть средств была размещена в рублях. Он занялся этим вопросом, он понял, насколько все сложно. Во-первых, с юридической точки зрения. То есть должна быть хорошая команда профессионалов, которые проводят юридическую полную проверку, due diligence так называемый, чтобы быть уверенным в том, что риски минимальны. В том или ином объекте всегда есть какие-то особенности. Там объект может быть разделен на части, еще что-то. И нужна команда, которая все эти риски будет оценивать. Это раз. Два. Каким бы состоятельным человеком ты ни был, у тебя две проблемы. Первое, тебе не хватает купить объект, который тебе нравится. Он больше, чем у тебя есть денег, даже если тебе денег много. В конкретный момент времени, потому что мы понимаем, что у всех денег есть какая-то ликвидность, они где-то могут быть размещены, еще что-то. И вторая проблема, до того, как я озвучил Оскар, я не знал, что такая проблема существует. У тебя много денег, то есть ты видишь объект, который тебе нравится, но он меньше, чем есть. Если ты покупаешь его, то тебе остается мало денег, и мы возвращаемся к проблеме номер один. Тебе не хватает денег, чтобы разместить все, что ты хочешь, разместить недвижимости. Ты идешь искать друзей. Это, вполне его история, когда там с ним знакомились, общались. Он очень эмоционально рассказывал. Ищешь друзей, и ты понимаешь, что это просто превращается в твою работу, потому что одному другу нравится одно, другому другое, третье, там еще какие-то свои предпочтения есть. И даже если ты с ними покупаешь что-то, возникает вопрос ликвидности, а как продать свою долю? Начинается, если это юридическое лицо, а вот давай я у тебя куплю за 100 рублей, а ты хочешь за 120, вы вроде бы друзья, но по цене как-то не можете договориться друг с другом. И, в общем, все эти сложности, да, привели его к тому, что он там изначально как для себя, для семьи, понятно, и для широкого круга инвесторов создал вот эту компанию «Актива». Мы с ним познакомились в 2016 году с Оскаром, и с 2016 года я в нашей компании. Действительно, я вижу, как менялось отношение рынка к такому типу инвестиций.
А в какой момент компании перешли из разряда фонда для друзей в фонды для любого розничного инвестора, который хочет вложиться? Как это произошло?
Первая сделка, по большей части, «Актива-1», она была на две трети просто среди друзей. То есть как-то он среди знакомых говорит, что я запускаю компанию, давайте попробуем, давайте стартуем. Вот, и это была первая сделка. Вторая сделка уже нужно было, она была крупнее в 3 раза. То есть первая сделка — это 160 миллионов, как сейчас помню, а вторая — 360 в таком духе. Ну, получается, в 2 раза, да, чуть больше, чем в 2 раза. И нужно уже было как-то более громко о себе заявлять на рынке. Вот я считаю, это вот где-то переход произошел здесь. Конечно же, розничные инвесторы, они есть и в первом фонде. Те, кто там не знает лично Оскара, может быть, еще что-то. Вот. Но если говорить о фактах, то это вот разделение где-то здесь произошло у нас, в нашей истории.
А вот вопрос такой, а вот если бы, скажем, какой-то клиент вложился в ваши фонды в 15-16 годах, какую бы среднюю доходность он за этот период бы получил бы вот по настоящий момент? Сколько бы в каждый год он бы зарабатывал?
Средняя доходность по IRR, то есть с учетом переоценки стоимости пая, если мы смотрим среднюю стоимость пая у нас по нашим сделкам за последний квартал, по актива 1 и актива 2 — 14,5%. Мы ведем IRR по всем нашим фондам, и в среднем по нашему портфелю эта цифра ниже, это 13,5%. Но тут есть разброс, есть фонды поуспешнее, там где 24% годовых, есть фонды, которые показывают хуже результат, там эта цифра ниже, чем 13,5%. В общем, если говорить по в среднем по больнице, 13,5%. Повторюсь, IRR, да, вот по этому показателю. Если мы говорим про рентный доход, то это порядка 10% годовых получается в среднем среди всех фондов. И по переоценке стоимости в среднем это 3%. Чуть-чуть ниже инфляции, то есть где-то это, опять же, фонды успешные. У нас есть плюс 15 годовых, показывают рост, сумасшедший рост. Где-то это даже отрицательное значение. То есть есть локальные сложности в проекте, поэтому те, кто переживает, продают паи, они продают их дешевле. Но в среднем получается плюс 3 годовых.
Как повышение ключевой ставки может отразиться на доходности ваших фондов?
Я думаю, что на доходности ответ прямой такой никак не отразится. Вот, поясню. То есть рынок недвижимости — это не то же самое, что рынок акций, то, что видим мы, да? То есть, может быть, тут со мной не согласится. Понятно, что косвенно это будет оказывать давление на рынок недвижимости, заставляя продавцов продавать дешевле, чтобы доходность была выше. Понятно. Но как рассуждают собственники, да? Если сейчас никто не покупает, просто падает ликвидность. Они цены стараются не снижать, им проще переждать этот период, там, год-полтора в недвижимости, им комфортно, чем продавать дешевле. Есть специальные истории, то есть когда, ну, кого-то поджимает ситуация, там, кредит более высокий. Те, кто брал с кредитом, их может поджимать. Им может быть некомфортно, особенно если, там, ну, кредит на какую-то высокую долю. Если там, допустим, какие-то есть сложности с арендаторами. Но это какие-то более частные истории. То, что мы видим сейчас, сейчас рынок продавца. Не так легко найти торговый центр, например, качественный, который нам будет нравиться, с доходностью 13% годовых по NOI, чистый операционный доход. Это сложно, да? Поэтому ключевая ставка оказывает влияние на нас, то есть в первую очередь через кредиты, во вторую очередь через... Ну, то есть инвесторы смотрят, какие есть альтернативы, как на эту тему рассуждают. Вот. Но собственники недвижимости, особенно профессиональные, они не торопятся продавать в целом. Поэтому просто, мне кажется, будет меньше сделок.
И раз мы заговорили о сделках, у нас есть два варианта, как инвесторы могут продать свои паи. Это продать, используя стакан самой управляющей компании или, скажем, используя биржу. Да? Вот вопрос к Алексею. Алексей, как вот вы оцениваете ситуацию на бирже, насколько сейчас высокая и низкая ликвидность, и насколько сейчас развит вторичный рынок для закрытых паевых инвестиционных фондов, и какие есть перспективы в этом направлении?
Всем привет! Я продолжу логику Михаила по поводу ключевой ставки. Надо разделить, я думаю, вот рынок коммерческой недвижимости, а ZPIF и недвижимость, это в основном про коммерческую недвижимость, разделить как бы на два рынка. Рынок самой недвижимости, где крупные компании, одна компания продает, другая покупает. И вот там вот то, что Михаил рассказывал, оно именно что и работает таким образом. Когда условия на рынке ухудшаются, то покупатели становятся крайне консервативными, продавцы говорят, да ничего страшного, через 3 года продам. Собственно, недвижимость за 3 года обычно она только лучше становится, и упрощая, как вино. Вот, поэтому, собственно, рынок замыкается, и ключевая ставка, она больше сказывается на ликвидности, чем на реально на ценах, да. Вот, хотя есть, вот как Михаил пояснил, свои исключения. А теперь, собственно, к бирже, да. Вот. Почему, собственно, на самом рынке недвижимости там условно 200 покупателей, 200 продавцов, и объектов недвижимости не так, чтобы очень много, да. Вот, поэтому, собственно, рынок может замереть. Биржевой рынок, он принципиально более ликвидный. Там гораздо больше покупателей, гораздо больше продавцов. Собственно, вся биржа об этом, да, про ликвидность. Вот, поэтому на бирже уже история гораздо интереснее. Ну, вот, собственно, сложно совершить, например, сделку с каким-нибудь огромным складским комплексом на 20 миллиардов рублей быстро. Вот, но очень легко, собственно, продать маленький-маленький пай в размере там 100 тысяч рублей от этого складского комплекса на бирже. Вот, соответственно, как только коммерческие объекты недвижимости попадают на биржу и делятся, скажем так, от крупного чека на много-много маленьких чеков, на много маленьких паев, то, собственно, становится гораздо больше покупателей и продавцов, появляется ликвидность, и все те классические финансовые вещи, которые влияют на любой биржевой рынок, будь то акции, облигации, он становится значим и для биржевых фондов недвижимости. Вот поэтому, собственно, вот мы довольно внимательно наблюдаем последние несколько лет, наверное, около 10 фондов недвижимости, которые обращаются на бирже. Если посмотреть последний месяц динамики цены паев на бирже, то, собственно, ключевая ставка привела к тому, что инвесторы стали требовать большую доходность к этому инструменту, прошли продажи в этом инструменте. Там вот, например, наблюдал фонд РД и под управлением сбережения плюс, и фонд современный арендный бизнес 7 под управлением современного фонда недвижимости. Там примерно на 6-7% стоимость пая за последний месяц снизилась. Почему? Потому что та дивидендная доходность, которую предлагали эти фонды, она стала не такой интересной для инвесторов в сравнении с облигациями, с некоторыми акциями, которые тоже реагировали на это повышение. Вот, поэтому, упрощая, биржевая история фондов, она ведет к высокой ликвидности, она ведет к тому, что события на финансовых рынках, они быстро транслируются в цены, а это значит, что, в общем-то, на бирже можно, как бы обладая какой-то информацией, обладая какой-то стратегией, получать дополнительную доходность, помимо того, что, собственно, в принципе, сама недвижимость предлагает, Михаил про это рассказал, собственно, это и аренда, и рост стоимости самой недвижимости. Вот биржа, она помимо вот этих вот двух факторов дает еще третью возможность купить в правильный момент по там, более низкой цене или продать в правильный момент по более высокой цене и, соответственно, ну, наверное, делать этот инструмент еще более инвестиционно привлекательным.
Михаил, а у меня теперь вопрос к вам. У вашей компании пока нету ни одного фонда, который торгуется на бирже. Планируете ли вы это изменить?
Да, планируем. У нас будет новый фонд. Я надеюсь, что в начале октября, совсем скоро. И мы его планируем вывести на ММВБ. Мы долго об этом думали, потому что это некоторые дополнительные расходы для пайщика, это минус 0,3% годовых. Есть ряд других соображений на эту тему, но мы решили, что действительно пора, мы посмотрели со стороны, как это работает, и мы начнем с этого фонда, и потом, может быть, впоследствии, если нам понравится, пойдем дальше, и даже действующие фонды будем переводить, это возможно. То есть это будет фонд для неквалифицированных инвесторов, что важно, и он будет обращаться на бирже. Просто тут есть такой риск, я согласен с Алексеем, что это может дать дополнительные возможности заработка. Есть риск того, что в хороших фондах у нас никто еще ничего не продает. То есть там нет никакой ликвидности. И то есть выстраивается очередь, там, ну, все хотят в хороший фонд попасть. И там, соответственно, цены растут, ну, когда сделки происходят. А в фондах, у которых в текущий момент есть определенные сложности, и мы работаем над улучшением там, работы с арендаторами, еще что-то, начинаются продажи и падение цены. Наверное, не нужно этого бояться, то есть это естественный процесс, но может быть такая картина, что основной объем будет делаться в фондах, которые припадают, да, а в хороших фондах вообще это, ну, никто не будет продавать. Это то, что я вижу по нашей особенности, да, вот продаж, как это работает у нас. Вот, ну, будем пробовать, я думаю, что все получится, и это будет действительно преимуществом, это удобно, то есть, ну, действительно, бирже это удобно. Мы в этом направлении уже идем.
Это прекрасно, потому что биржа еще откроет дополнительные возможности для притока новых клиентов в это направление, да, потому что все больше людей будет узнавать об этом инструменте и иметь возможность к нему получить доступ.
Чек входа будет ниже. То есть я думаю, да, что мы сделаем чек входа у нас, я думаю, со временем 1,5 миллиона, если напрямую у нас покупать, да, до выхода на биржу. А через биржу это чуть более 100 тысяч рублей будет. Вот, поэтому действительно будет новый инвестор в подтверждение ваших слов.
И вот такой вопрос. Так как все больше фондов будет выходить на биржу и растет конкуренция между управляющими компаниями, как вы оцениваете вот текущее состояние конкуренции и, соответственно, как она может поменяться в ближайшие годы, по вашим оценкам? Давайте сначала Михаил, потом Алексей.
Мне комфортно, вот я честно скажу даже себе, мне очень комфортно в текущей ситуации, конкурентов немного. При этом они есть, и мы постоянно смотрим, держим руку на пульсе, кто что делает, и подстраиваемся. То есть первое время было некомфортно, потому что мы были одни на рынке. И часто появлялись компании, которые просто копировали наш сайт, нашу стратегию, все, потом умирали, еще что-то. Вот я постоянно видел эти копии нашего сайта. То есть, ну, это как-то скучно, неинтересно. Сейчас есть новые идеи. Компании работают по-разному. Есть отдельный сегмент, это банковский продукт. Банки, брокеры, да, они формируют свой продукт. Там ВТБ, Сбер, Альфа. Это одна категория. Другая категория – это компании, которые так или иначе пытаются сделать что-то сами. Это может идти от застройщика, то есть застройщик пытается как-то продать свой продукт, таким образом его упаковать. У кого-то просто есть, у состоятельных людей какой-то набор своей недвижимости, которая есть желание продать подороже, да, и потом это как-то вырастает в интересный бизнес, к которому мы присматриваемся. Еще что-то. Я вижу наше преимущество в том, что мы независимые, мы просто смотрим на рынок, что есть, где есть доходность, где есть возможность, и мы даем эту возможность нашим инвесторам. Также солидарен с Алексеем, он правильно сказал, что на рынке акций, на фондовом рынке другие законы, там выше ликвидности, поэтому инвесторы требуют большую доходность. На рынке недвижимости классической очень высокий чек входа, там вот объекты, которые мы покупаем, 1-2 миллиарда рублей, и я считаю наше преимущество, что мы даем возможность к этому рынку тоже прикоснуться через там один запив, то есть тут нет такой большой прослойки в этом плане. Вот, посмотрим, мне кажется, будут появляться еще новые компании, это логично. Плохо, когда нет конкурентов, значит, нет рынка. Если есть конкуренты, значит, рынок есть. И надо уже дальше бороться за долю и работать лучше. Я так на это смотрю. Пока я считаю, что конкуренция слабая.
Алексей, ваше мнение?
Соглашусь. Вот, я тоже считаю, что конкуренция слабая, и рынок абсолютно не насыщен. Это, в принципе, видно в деньгах. Вот, то есть, собственно, 40 триллионов депозитов – это, конечно, вот такая самая большая цифра, которую можно назвать и с чем-то ее сравнить, да, ну вот, очевидно, что депозиты нужны, и не все деньги должны быть в недвижимости, но, например, если сравнить с другим видом недвижимости, таким как жилая недвижимость, там, в свое время по 2021 году, честно говоря, смотрели цифры, там, условно, 5 триллионов рублей оборот первички, 5 триллионов рублей оборот вторички, вот примерно такие цифры сейчас, то есть 10 триллионов оборота ежегодно.
Это в год, да, Алексей?
Да, это в год. За 2021 год. Ну, вот, понятно, что здесь конечные пользователи, понятно, что здесь ипотека, но вот когда мы делали топ-баттом анализ и, соответственно, из этих 10 триллионов вычленяли тех, кто, именно инвестировал, а не покупал жилье для своего проживания, кто вкладывал именно свои деньги, а не брал кредит, да, то вот если отделить конечных пользователей и кредитные средства, то оставалось примерно 500 миллиардов рублей за 2021 год, которые рядовые граждане России вложили в жилую недвижимость с целью либо получения аренды, либо там прироста стоимости. Для сравнения, скоро у нас будет на телеграм-канале «Мои инвестиции» достаточно интересный аналитический обзор, который, в принципе, показывает, сколько всего активов в коммерческой недвижимости, в ZPIF-ах доступно рыночным, розничным инвесторам. Это цифры суммарно, именно активы, примерно 120-130 миллиардов рублей. Это не оборот, а это именно вот все, что можно купить. То есть, с одной стороны, жилую недвижимость вкладывается по 500 миллиардов рублей ежегодно, а с другой стороны, всего коммерческой недвижимости, в том числе на бирже, доступно примерно 130 миллиардов рублей единоразово. Очевидно, что, честно говоря, за 5-10 лет спрос на коммерческую недвижимость постепенно будет перетекать из жилья в коммерцию, и, собственно, ну, если по-простому, всем места на этом рынке хватит. А сейчас, в принципе, там игроков очень мало. Если перечислить, то их даже и 10 штук не наберется. Уважаемые коллеги из Актива, они были первыми, и сейчас к ним добавились еще современные фонды недвижимости, Сбережения Плюс, Парус, Альфа и Тинькофф. Ну, собственно, если честно, я думаю, что я перечислил больше 90% всего рынка. Вот, собственно, и все, что доступно розничным инвесторам, все, что доступно бирже, это все управляющие компании, которые готовы работать с розничными инвесторами, они готовы оказывать услугу там розничного качества, они готовы нести ответственность за свои как бы действия. Давайте сравним опять же с жильем, да, сколько девелоперов строят, собственно, квартиры. Ну, там сотни компаний. Ну вот, ну, не думаю, что в коммерческой недвижимости будет там сотни, но то, что должно быть хотя бы несколько десятков, должна быть четкая конкуренция по специализации, по отраслям, вот, в это я искренне верю, потому что коммерческая недвижимость, это звучит как бы, ну, так очень общо, на самом деле это широкий рынок, внутри которого есть очень разные объекты недвижимости, и кто-то лучше разбирается в торговле, и вот, если я правильно помню, то Актива принципиально и последовательно инвестировал именно в торговлю, где у них максимальные компетенции. Да. Также, например, если взять парус, то они предлагают в основном складские фонды, которые им более понятны с точки зрения, видимо, компетенции по управлению. То же самое современные фонды недвижимости. Сбережения плюс делают фонды смешанные, где и офисы, и склады. В общем, пока еще никто не делает гостиничный фонд. Вот где я инвестор, я хочу вложиться, например, в гостиничный сектор, в сектор медицинской недвижимости. Тоже такого нету. Вот. То есть рынок пока еще совершенно не развит, конкуренции практической я не вижу. Инвесторы, ну, я думаю, что глобальный спрос, он принципиально больше, чем предложение, которое сейчас есть на рынке.
Алексей, спасибо большое. Особенно интересно действительно про фонд гостиничной недвижимости. Я думаю, что...
К нам раз в месяц нам приходят, просят гостиницы эти продавать. Но я соглашусь, что да, такого фонда нет.
А Михаил, как, кстати, вот тут же вопрос, а почему вы придерживаетесь одной и той же стратегии? Потому что, например, если возьмем парус, то они тоже придерживались сначала складских помещений, а сейчас начали диверсифицировать свои фонды и стали создавать фонды, например, офисной недвижимости. А вы единственная компания, которая вот как взяла одну стратегию, так и ей следует, даже несмотря на ковид.
Все просто. Если мы говорим про парус, они используют кредитное плечо. То есть можно так сказать, что действительно... Склады класса А – это более надежно, как арендатор, чем торговая недвижимость. При этом, если мы говорим о совокупной надежности инвестиций, мы считаем конструкцию с кредитами, тем более в наше непростое время, с долгом, да, более рискованной, существенно более рискованной. Тем более нужно учитывать, что, покупая склад, ты получаешь моноарендатора. У нас есть опыт работы с моноарендаторами, они очень любят выкручивать руки, и они всегда в скрипте используют фактор того, что, ну, у вас же кредит, если мы уйдем, вам так не поздоровится. А у нас нет кредита. Это раз. И два, работать с моноарендаторами – это может быть плюс. То есть там стабильный платеж, еще что-то. Но и минус по озвученным мною причинам. Теперь самое важное. Почему мы только в торговой недвижимости? Потому что доходность выше. Потому что стоимость постройки склада и торгового центра примерно одинакова. Да, торговый центр, он дороже, там надо более красиво все сделать, чтобы людям было приятно это все посещать. При этом оборудование в складах тоже там может стоить денег. В общем, это примерно один и тот же уровень затрат, а стоимость аренды разительно отличается. Да, торговые центры, мы наблюдаем, что это падающий рынок в данный момент. Вот, но не все йогурты одинаково полезны. Мы понимаем, что покупать. У нас есть прекрасный пример, допустим, одного из последних наших торговых центров в Рязани. Мы взяли торговый центр благодаря маркетингу, благодаря слаженной работе нашей команды по аренде. Мы повысили посещаемость год к году после того, как мы купили торговый центр, на 25%. Это очень существенный результат. Ну, только сегодня у нас вышел пост в Телеграме. Мы сравнили РТО перекрестка нашего якоря и посещаемость. Там один к одному. 19%, 19%. Ну, там за рассматриваемый период, там квартал. Поэтому мы умеем работать с торговыми центрами, здесь выше доходность, мы активно смотрим, активнейшим образом смотрим склады, мы активнейшим образом смотрим офисы, но там, чтобы показать доходность, нужно брать плечо. Мы против этого, Оскар против этого, его позиция один фонд, один объект, чтобы разделять риски, чтобы ты не как на там, ну как это часто, да, вводится, покупал фонд, где не пойми что там, покупается, продается, а тут, тут один фонд, один объект, это раз. И два, нет кредита. Наверное, на каком-то этапе развития, при каких-то обстоятельствах мы можем рассмотреть кредит. Ну, например, там, кредит, с кредитом берем, делаем квалфонд, потом выгашиваем его, еще что-то. То есть я не говорю, что это абсолютное зло, но долгосрочно мы против этого. Поэтому торговая недвижимость.
Когда инвестор хочет купить фонд недвижимости, вот как ему определить, что это за фонд, какие действия ему нужно совершить для того, чтобы сделать правильную инвестицию? Давайте начнем с Алексея, а потом попросим Михаила.
Чтобы эта отрасль развивалась, в нее много сил законодательных инициатив вложило государство. То есть на самом деле все запифы недвижимости – это достаточно четко работающая и зарегулированная система. Все управляющие компании, которые я перечислял, имеют лицензию Центрального банка, они подотчетны Центральному банку и, соответственно, но ведут свою деятельность, ну, на уровне соизмеримом с банками с точки зрения рисков, с точки зрения ответственности перед инвесторами. И мне кажется, уже одно это говорит о том, что, в принципе, вот совсем плохих вариантов инвестирования на этом рынке точно нет. То есть мы не видели за последние годы ситуацию, например, где, ну, были какие-то вопиющие случаи там мошенничества или существенного изменения условий инвестиционной декларации. организации. То есть, в принципе, в среднем ZPF-ы работают так, как должны работать. Это владение недвижимостью, получение дохода от аренды и от стоимости недвижимости. И, в общем-то, разница, наверное, между разными продуктами, между разными ZPF-ами, она в следующем. Во-первых, собственно, сектор недвижимости. Да? У каждого из разных секторов недвижимости есть свои плюсы и минусы. Можем сейчас отдельно на этом не останавливаться, но, условно, торговля, она высокомаржинальная, на ней можно много заработать, но последние годы она в даунтренде, потому что ее дают e-commerce. Склады, собственно, всегда были низкомаржинальными, вот, но из-за того, что, собственно, развился e-commerce, туда пошли деньги, и она сейчас в моменте стала высокомаржинальной. Офисы, как вот были офисы, так и остались. Там вообще мало что изменилось. Даже ковид принципиально ни на что не повлиял. Ставки аренды крайне медленно как падают, так и крайне медленно растут. Он, в принципе, во всем мире, этот сектор, наиболее такой устойчивый. В зависимости от того, на что делает инвестор ставку, можно выбирать эти сегменты.
Михаил, какие бы вы рекомендации дали вот розничному инвестору?
Да, я солидарен с Алексеем, правильные мысли. Я хочу добавить, что, да, вот историческую доходность важно будет изучить, но там могут быть ошибки. Ошибки представления, там, искажения. Ну, например, у нас есть выплата НДС. Мы, конечно же, на сайте, чтобы там попривлекательнее выглядеть, показываем доходность НДС. Но те, кто считает это без НДС, просто ну, нужно там позвонить, как-то зарегистрироваться, посчитать, как это выглядит без НДС. Потому что мы считаем с НДС без НДС. Ну, для себя, да, у нас есть все эти данные. Мы считаем даже в долларах доходность. Она приличная и достойная во многом, даже по курсу 90. То есть, в принципе, вот историческая доходность для того, чтобы подвести, нужно провести определенную работу, она на самом деле непростая, я понимаю, о чем говорю, потому что, когда изучаешь конкурентов, тяжело понять зачастую, что вообще происходит. И особенно если фонд биржевой, вопрос, по какой цене входили. То есть там по одной, по другой. И я всегда считаю ПДУ, правила доверительного управления. Когда я смотрю, появляется новый игрок, первым делом я сажусь, там сколько, 30-50 страниц, увлекательное чтиво на ночь, вот, сидишь, читаешь, подчеркиваешь, и много нового узнаешь, да, там фьючерсы можно покупать зачастую, опционы, еще какие-то вещи. Мы максимально, насколько, то есть надо понимать, как это работает. То есть 156-й федеральный закон, он не позволяет ПДУ делать как пластилин любыми. То есть он все равно, ну, накладывает какую-то матрицу. То есть ты от каких-то вещей не можешь уйти просто, потому что так вот устроен закон законодательства в России. Но если можно вычеркнуть, например, опционы, фьючерсы, какие-то такие вещи, конечно, их надо вычеркивать, и какие-то прочие виды активов, там, акции. Мы покупаем только недвижимость, мы говорим об этом, недвижимость и инструменты срочного рынка. То есть пока фонд формируется, можно до востребования там, на бирже брокера разместить деньги до востребования под приличную в текущих реалиях ставку. Вот. То есть я рекомендую читать ПДУ.
Критически важно, но вот если компания умеет управлять сложным сектором, то она делает дополнительную доходность для инвестора, потому что, собственно, вот с чем, Михаил, поправьте меня, но я думаю, что вы конкурируете, скажем так, в том числе с инвесторами, которые покупают маленькие магазинчики, да, то есть они
идут в стрит-ритейл. Да, однозначно, однозначно. И у них доходность выше. В среднем у них доходность повыше.
Но сколько сил и времени они тратят?
Но выше у тех, для кого это работа, у тех, у кого есть экспертиза. Если ты просто пошел в этот рынок, тебе, извини, нужно будет спотыкнуться, сколько-то денег потерять на этом, потому что там очень много нюансов. Да, мы конкурируем. Ну как конкурируем? На самом деле, это интересный вопрос. У нас изначально первый интерес к нам был со стороны тех, кто покупает сам. Они такие, да, у вас там ниже доходность, еще что-то, но мы не должны конкурировать, они просто, для них это зачастую вид бизнеса, и там, ну, доходности выше. И у них просто другой сегмент. Это маленький, там, не знаю, там, ПИК построил, да, там, или МР Групп, там, маленькая антиаптека, там, или еще что-то. Но там может быть как Красный океан, там, например, у ПИКа, там может быть просто, ну, невозможно, всегда есть пустые площади, где твой арендатор может уехать от тебя. В общем, я там про это очень, могу очень долго рассказывать, но это один из наших сегментов, то есть люди, которые профессионально занимаются этим, они понимают, что как это работает, то тоже могут к нам какую-то часть инвестировать. Но у них доходность может быть повыше.
Да, ну вот, но сколько времени они на это потратят, вот, то есть все-таки, наверное, вот волшебство коллективных инвестиций, биржи, вне биржи, здесь даже не принципиально, да, что все-таки это остается пассивной инвестицией, ты инвестируешь в тот сектор, который требует активного управления, вот, при всем при этом свое время ты не тратишь, а просто нанимаешь управляющего, который получает свои комиссионные и делает свою работу максимально хорошо. Мне кажется, это такая, ну, здравая, развитая модель. Ну,
то есть люди это не понимают, это такая простая мысль, которую говорит Алексей, люди это не понимают, что твое время стоит денег. Вот если посчитать наши комиссии, мы садились, считали там комиссия Альфа-Капитала, ну, как управляющая компания, там спецдепа, наша комиссия на входе, сколько мы зарабатываем, покупая, продавая объект, наша комиссия за управление, мы зарабатываем еще на чистом операционном доходе. Если все это сложить, инвестор теряет это 2,5% годовых. Совокупно вот на все. Но стоит ли это того, чтобы свою жизнь посвятить тому, чтобы там искать, ну, создавать мини-активы, условно, всех этих юристов, вот это вот все этим заниматься, и там же тоже будут провалы, там же тоже будут минусы. У нас же со временем появляется эффект масштаба, то есть мы начинаем как-то экономить там на издержках и так далее. Вот это, да, то есть люди не понимают, что они могут сэкономить там часть своей жизни. Ну, для кого-то образ жизни — это один разговор, а для тех, кто хочет как бы еще там дополнительную работу, то есть я бы тут задумался. Поэтому самый благодарный сегмент для нас — это топ-менеджмент. Топ-менеджмент, он вечно занят, у него много дел, и он умеет ценить свое время. Вот с этими людьми нам проще всего работать, и мы как бы концентрируемся на них. Вот топ-менеджмент там могут и достойные цифры принести, там, денег, да, и мы там готовы им там максимально раздеться, подписать NDA, там, документы о неразглашении, там, все договоры, все, что в голову не придет, все покажем.
Михаил, тогда вот такой вопрос. А как вот выглядит среднестатистически сейчас ваш клиент? Что это? Вот, руководитель крупной компании, я так понимаю, да?
Знаете, как, у нас есть несколько сегментов, то есть в основном нам помогает купить проект, то есть там, как Парето 80%, да, Парето оптимальному. Это топ-менеджмент, владельцы бизнесов. Со владельцами бизнесов бывает потяжелее в том плане, что у них искаженное мышление. Вот можно на Оскара посмотреть, он сам в этом признается. Вот у человека там порядка 500 искажений. То есть владельцы бизнесов очень уверены в том, что рискованные вещи безрисковые. И поэтому им тяжело понять, что вот можно разгрузить свои руки, то, о чем сказал только что Алексей, пассивный доход получать. Зачем мне инвестировать к вам под 10, там 10, там 15 совокупно, да, если я в бизнесе делаю там кратно больше. Но это бизнес, он сегодня есть, там завтра закон вышел, уже нельзя там продавать вейпы, ну, например. И у нас все равно, тем не менее, много бизнесменов, они очень, ну, это больше всех заносят бизнесмены. На втором месте топ-менеджмент, их больше, по количеству они чуть меньше денег приносят, каждый, да, совокупно больше. Вот, это такие две наши основные категории. И есть массовый сегмент, это менеджмент среднего звена, просто обыватели, люди, я не знаю, которые занимаются каждый своими делами, там 300 тысяч рублей, миллион, 5 миллионов, там они уже какие-то такие цифры более приземленные в объекты приносят, диверсифицируют им свои вложения. Это то, как работает у нас. Ну и сейчас мы хотим пойти в сегмент, это вот массовый сегмент на фондовой бирже, потому что мы их не затрагивали, мы видим здесь спрос, мы хотим еще вот здесь попробовать себя.
Вот сейчас на брокерском обслуживании на конец второго квартала физики инвестировали порядка 8 триллионов рублей. Если мы вспомним цифры, которые называл Алексей, которые мы публиковали, в нашем гиде по The PIF мы понимаем, что у нас доля около 2% приходится на инвестиции в закрытые паевые фонды, то есть этот инструмент может быть очень перспективным с точки зрения своего дальнейшего развития. И поэтому хочу задать последний вопрос. Что же нужно сделать для того, чтобы люди больше инвестировали именно в The PIF, и чтобы они рассматривали этот инструмент как альтернативу покупке квартиры для сдачи в аренду или, там, скажем, покупке ларька для того, чтобы сдавать его в торговом центре, и, соответственно, именно понимали, какие ценности этот продукт им даст? Спасибо большое.
Надеяться на какую-то помощь извне я не буду. То есть я считаю, что нам просто всем нужно работать лучше, чтобы больше инвесторов было довольными. Чтобы больше инвесторов было довольными, чтобы больше инвесторов рекомендовали друг другу. У нас огромное количество новых клиентов приходит по рекомендации. При этом у нас все нормально с самокритикой. У нас есть пару проектов неуспешных, но не очень хороших. У нас, ну, по разным причинам, мы шутим, то ковид, то СВО, по разным причинам не получается их вывести на траекторию роста. Это, конечно же, накладывает там негативный отпечаток. Хочется, чтобы таких негативных отпечатков было меньше, чтобы больше проектов давали, как вот наши лучшие, там, 10-11 фонд по 25 годовых, совокупно там по 18 и так далее. Поэтому нужно смотреть на себя, работать лучше, как-то заявлять о себе. Я думаю, что со временем все получится. Это же, знаете как, это же нелинейный рост. То есть часто бывает, что потом происходит рост по экспоненте. Надо вот крутить педали, а дальше, ну, как бы, делай то, что должен, и будь, что будет. Надеяться, что там какие-то законы примут и так далее, я не вижу. Даже в текущих реалиях много что можно сделать. Вот, и мы это будем пытаться делать. В том числе с вашей помощью. Спасибо.
В принципе, мне кажется, вот на уровень законов, я уже это там сказал, сделано очень многое. То есть, в принципе, сама отрасль, она имеет такой мощный фреймворк, в рамках которого она может развиваться. Никакой дополнительного стимулирования, поддержек не нужно. То есть, для понимания, во-первых, как бы, собственно, лицензия Центрального банка, спецдепозитарий, то есть это все выстроено на высоком уровне ответственности со стороны менеджмента управляющих компаний и минимизирует там риски фрода и риски некачественного управления. С другой стороны, собственно, есть налоговые льготы, все ЗПФы, они не платят налог на прибыль, пока деньги находятся внутри фонда, но вот это достаточно мощный как бы стимул инвестиционный для того, чтобы, собственно, отрасль, в принципе, развивалась. Такой льготы нет у многих других инструментов недвижимости. А если, собственно, фонды ZPIF биржевые, то они получают еще все преимущества любого биржевого продукта, да, это, собственно, индивидуальный налоговый вычет и ИСы, ну, вот это все тоже можно использовать, чтобы увеличивать свою доходность после налогообложения. Вот, поэтому, по правде говоря, вот сам фреймворк, на мой вкус, уже выстроен, и действительно всем управляющим компаниям у них есть хорошая возможность проявить себя и бороться за внимание клиентов. Но я бы снова сказал, что, на мой вкус, как бы вообще в России недвижимость, ее как бы, ну, типа, продавать недвижимость, это не очень хитрое дело, ну, вот, то есть в России все хотят инвестировать в недвижимость. Вот вспомните своих там друзей, знакомых, маму, папу, ну, вот, все всегда говорят о недвижимости, ну, вот, что это надежно. Мы, в принципе, вот, как российский народ прошли определенные, как бы, события, которые благосклоняют нас в сторону недвижимости как актива, потому что люди прекрасно понимают, и не нужно вот, как бы, отдельно говорить про то, какие есть преимущества недвижимости. В общем-то, не обязательно. Люди очень хорошо это знают на кончиках своих пальцев. Вот. Поэтому сама идея, что типа уговорить людей купить недвижимость, она люди сами придут. Вот. Я думаю, что единственное, что ограничивает отрасль, это исключительно информационное поле. То есть все говорят про акции, голубые фишки там первого эшелона. Замечу, что 10 лет назад далеко не все об этом обсуждали, и в электричке нельзя было услышать, что лучше, НЛМК или ММК, да, что сейчас уже, мне кажется, нормальная дискуссия в электричке или в метро. Вот. А, собственно, я уверен, что через 10 лет люди будут обсуждать, кто лучше сработал, активы или сбережения плюс, и, собственно, стоит ли вообще инвестировать в склады, а может уже пора и снова в торговлю вернуться. Вот. Мне кажется, что эта дискуссия, она будет, она людям, в принципе, близка, ничуть не менее близко, чем какой металлургический комбинат больше ориентирован на внутренний, на внешний рынок, и где там доменная печь более мощная. Вот. Это все людям интересно. Людям интересна структура доходности. И, как я уже говорил там в начале, да, люди инвестируют в недвижимость. Просто пока что они инвестируют в недвижимость ту, которую они видят. Ну, вот, они видят жилую недвижимость, они видят очень приятные офисы российских девелоперов, где, собственно, с тобой вежливо разговаривают, индивидуально наливают тебе кофе, рассказывают, показывают тебе красивые картинки. Вот. И, собственно, люди все это покупают, они пока что вот сосредоточены на этом. Они не знают про ZPIF и недвижимости. Еще разочек, там, спросите у своих друзей и знакомых, кто купил пай недвижимости. Ответ, скорее всего, там практически никто. Ну, вот, инструмент, в принципе, не развит, хотя он дает доходность существенно выше, чем жилая недвижимость. Если посмотреть, собственно, сколько людей купили студии в многоквартирных домах с арендной доходностью 5% годовых, и сколько купили паи в фондах, владеющих огромными объектами недвижимости, приносящим 9-10% годовых, то, собственно, все купили студии, и почему-то никто не купил фонды. Почему? Ну вот, ну, не хотят люди доходность? Да нет, просто они не знают об этом. И, собственно, наверное, вот в том числе роль сейчас вот телеграм-каналов как нового вида средств массовой информации и роль нашего сегодняшнего выпуска, Михаил, вот в этом плане. Вам спасибо большое, как амбассадору и пионеру этого рынка, да? Это просто вести, ну, какую-то информационную работу с инвесторами, рассказывать им об этих возможностях. До сих пор еще нету нормального аналитического покрытия. Ну вот, то есть никто не может четко показать на цифрах, а кто же все-таки лучше, сбережения плюс или активы. Давайте посмотрим, где этот сайт, где эти выкладки. Но, да никто не знает, есть что-то на активы, есть что-то на сбережения плюс. Никто не сделал сайт, где бы их перформанс сравнивался вместе, разбирались активы между собой и прочее. Ну вот, то есть нету аналитического покрытия, нечего обсуждать. Когда все это будет, то заварится дискуссия, и, собственно, деньги польются на этот рынок, потому что сейчас он выглядит супер недоинвестированным, и в этом есть возможность. Я уже подсветил, что далеко не справедливый прайсинг, в том числе на бирже, сейчас формируется, и это для тех пионеров, кто слушает наш подкаст, да, хорошая, да, возможность сейчас, конечно, купить паи на очень качественных фондов и очень качественных продуктов ниже их реальной рыночной стоимости и ниже, скажем так, того реального уровня риска, который, в общем-то, во многих фондах далеко не такой высокий, как его прайсят. Вот, собственно, во что я верю.
Алексей, Михаил, огромное вам спасибо, что вы поучаствовали в нашем подкасте. Я уверена, что нашим слушателям эта информация будет очень полезной, и они как раз сделают для себя выводы и узнают об этом инструменте. И в следующий раз, когда буду думать о приобретении варианта недвижимости, все-таки рассмотрят ZPIF как один из важных альтернативных инструментов приобретения инвестиционной квартиры или там инвестиционной коммерческой недвижимости. Спасибо вам большое.
Большое спасибо, что пригласили.
С вами был канал «Мои инвестиции». До новых встреч.
До свидания, спасибо.
Всего доброго.